Страница 184. Изменение есть соединение противоречащих противоположных определений в существовании одной и той же вещи. Каким образом из данного состояния следует противоположное ему состояние той же самой вещи, это разум не только не может объяснить без примера, но не может даже понять без созерцания. А таким созерцанием служит созерцание движения точки в пространстве, лишь пребывание которой в различных местах, то есть как следствие противоположных определений, делает для нас наглядным изменение. Ведь для того, чтобы сделать мыслимыми для себя внутренние изменения, мы должны образно представлять себе время как форму внутреннего чувства посредством некоторой линии, а внутреннее изменение посредством проведения этой линии, то есть посредством движения. И стало быть, последовательное существование нас самих в различных состояниях посредством внешнего созерцания. Истинная причина этого заключается в том, что даже для того, чтобы всякое изменение было воспринято как изменение, оно предполагает нечто постоянное в созерцании. А во внутреннем чувстве никакого постоянного созерцания нет. Наконец, категорию общения, если иметь в виду ее возможность, нельзя понять одним лишь разумом, и, следовательно, объективную реальность этого понятия нельзя усмотреть без созерцания, а именно без внешнего созерцания в пространстве. В самом деле, как мыслить себе возможность того, что если существует несколько субстанций, из существования одной из них может следовать нечто в существовании других, как действие? И наоборот, стало быть, так как в одной из них существует нечто, то и в других должно существовать нечто такое, что не может быть понято из одного лишь их существования. Ведь именно это требуется для общения, а между тем оно совершенно непонятно в вещах, которые, обладая субстанцией, полностью изолированы друг от друга. Именно поэтому Лейбниц, приписывая общение субстанциям мира только так, как их мыслит один лишь рассудок, был вынужден прибегнуть к божеству как посреднику, так как из одного лишь существования субстанции ему совершенно правильно казалось непонятным общение между ними. Однако мы вполне можем сделать понятной для себя возможность общения между субстанциями как явлениями, если представим их себе в пространстве, следовательно, во внешнем созерцании. Страница 185. В самом деле, пространство уже априори содержит в себе формальные внешние отношения, как условия возможности реальных отношений, то есть действия и противодействия, стало быть, общение. Точно так же нетрудно доказать, что возможность вещей как величин, и, следовательно, объективная реальность категории количества, также может быть показана только во внешнем созерцании, и только при его помощи может быть затем применена и к внутреннему чувству. Однако во избежание многословия я должен предоставить самому читателю найти примеры, подтверждающие это. Все это замечание очень важно, и не только потому, что подтверждает изложенное выше опровержение идеализма, но еще в большей степени потому, что, когда пойдет речь о самопознании из одного лишь внутреннего сознания и об определении нашей природы без помощи внешних эмпирических созерцаний, они укажут вам границы возможностей такого познания. Последний вывод из всего этого раздела, следовательно, таков. Все основоположения чистого рассудка – суть не более как априорные принципы возможности опыта. И только к опыту относятся также и все априорные синтетические положения. Более того, сама возможность их основывается целиком на этом отношении к опыту. Глава 3. Аналитики основоположений трансцендентального учения о способности суждения. Об основании различения всех предметов вообще на феномена и ноумена. Мы теперь не только прошли всю область чистого рассудка и внимательно рассмотрели каждую часть ее, но также измерили ее и определили в ней место каждой вещи. Но эта область есть остров, самой природой заключенной в неизменные границы. Она есть царство истины, однако прелестное название, окруженное обширным и бушующим океаном, этим средоточием иллюзий, где туманы и льды, готовые вот-вот растаять, кажутся новыми странами. И постоянно обманывая пустыми надеждами мореплавателя, жаждущего открытий, втягивают его в авантюры, от которых он никогда уже не может отказаться, но которые он, тем не менее, никак не может довести до конца. Прежде чем отважиться пуститься в это море, чтобы исследовать его по всем широтам и узнать, можно ли найти что-нибудь в них, полезно еще раз взглянуть на карту страны, которую мы собираемся покинуть, и задать прежде всего вопрос. Нельзя ли удовольствоваться тем, что в ней есть? Или нельзя ли нам, в силу необходимости, удовольствоваться ею, если нигде, кроме нее, нет почвы, на которой мы могли бы обосноваться? И еще нам нужно узнать, по какому праву владеем мы этой землей и можем ли считать себя гарантированными от всяких враждебных притязаний.